Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Марк Гальперин.
Да, добрый вечер, друзья.
Так, сегодня у нас 18 февраля 2022 года, и наша тема сегодня – допустима ли в России полная свобода слова? Какие есть «за» и «против» этого? Ну, это как бы продолжение в определенном смысле нашего спецэфира, который мы вели вчера с Валерием Парфеновым, потому что вчера шел разговор как раз о том, что вот его YouTube-канал был заблокирован, тут и коронавирус вмешался, так сказать, и все такое, и, так сказать, прочие факторы. В связи с чем стал, собственно, вопрос, а вообще свобода слова, она у нас допустима или нет, или это становится все более и более сужающимся понятием, как шагреневая кожа, когда можно говорить только кое-что, и то, что на сегодняшний день допускается властями. А вообще-то свобода слова уже превращается в условность. Вот что ты думаешь по этому поводу, Марк?
Ну, я считаю, что свобода слова – это базовая свобода. То есть, если человеку затыкают рот, ну, о чем еще можно говорить? И уже и выйти на улицу нельзя, и все остальное будет тоже нельзя. То есть вся свобода начинается со свободы мысли, со свободы своего высказывания, своего мнения. Если ты чем-то недоволен, не знаю, государством, соседом или там ЖКХ, ты должен в первую очередь заявить об этом. Ну, а если тебе затыкают рот, не дают ничего сказать, не заявить, не написать, ну, все остальное отпадает. Так что это базовый принцип, который мы должны отстаивать.
Я тоже считаю, что это базовый принцип, и что свобода слова, во-первых, безусловно, необходима в силу того, тех обстоятельств, о которых сказал Марк, они происходят каждый день. Но кроме того, вторая вещь, это то, что я думаю, что ни один строй государственный реально не может существовать, если в нем недопустима свобода слова. То есть, как только она начинает ограничиваться, сразу же появляются, значит, какие-то сомнения в обществе, а вообще то, что запрещено говорить, это запрещено говорить, потому что это невыгодно режиму или по каким-то другим соображениям. То есть вообще нормальная реакция на любое ограничение, на любую свободу слова, если ты с чем-то не согласен, ну опровергни. Опровергни это же и докажи, что ты на самом деле более прав, чем тот, кто высказал мнение, не соответствующее твоему. То есть вот здесь вот ограничение свободы слова, оно становится во многом случае, как мне кажется, смертельным для самого строя, в котором это ограничение происходит, потому что все те режимы в мире, которые начинали ограничивать свободу слова, они, как правило, плохо кончались, потому что именно с ограничением свободы слова в обществе возрастали сомнения, а возраставшие сомнения, в конце концов, приводили к недоверию существующим властям. Поэтому мне кажется, что не случайно в Конституции Российской Федерации, так сказать, эта свобода была отмечена именно как одна из базовых. И именно поэтому соблюдение этой свободы, оно становится фактически синонимом выживания государства, общественного строя, там, чего угодно. Но, с другой стороны, я констатирую, что вот это ограничение свободы слова, к сожалению, оно начинает носить какой-то универсальный характер, не побоюсь этого слова, потому что я сейчас даже затрудняюсь назвать вот какую-то страну, в которой бы свобода слова была, ну, если не сказать абсолютной, то, во всяком случае, так сказать, ничем не ограниченной. Мы вот это вот буквально вчера разбирали этот сюжет относительно Ютуба. Но это касается не только YouTube, это касается вообще любого средства массовой информации, любого режима. Мне, например, одинаково противно ограничение слова, например, в Германии по поводу канала РТ, который я не уважаю. Я прям сразу скажу. Вот, поэтому для меня он не является каким-то критерием свободы мысли. Но такое же ограничение свободы слова происходит и в России. Вот это начинает носить какой-то универсальный характер. И должен сказать, что для меня это является определенного рода разочарованием. Потому что, ну, я помню еще 70-е, 80-е, 90-е годы, когда советские люди, скажем так, с некоторым уважением смотрели на западные средства массовой информации, на то, что там вот свобода слова, там есть возможность выразить свое мнение, а у нас этой возможности нет, там, и так далее. Сейчас уже эта точка зрения существенно поменялась. И поменялась в первую очередь потому, что ограничение свободы слова мы видим как в России, но к этому мы как бы уже привыкли, да, но и на Западе одновременно. Вот что ты думаешь по поводу этих мировых тенденций? Они меня, часто говоря, очень беспокоят, Марк.
Я следующее скажу, что идеальных стран нет. Да, можно YouTube каким-то образом покритиковать за то, что, вот, например, сейчас они вводят политику, которая будет проверять новости на фейк, на соответствие ложь это или правда, и будут ограничивать, ну, еще не ввели, но, так скажем, анонсировали практику ограничения выдачи в поисковых системах. Ну, у Ютуба есть тоже поисковая система, сайтов, которые заподозрены в несоответствии, так скажем, правде. Вот. Но я повторюсь, можно сколько угодно критиковать Запад, но, тем не менее, там, я считаю, есть свобода слова, пусть с некоторыми оговорками. А на другом полюсе мы можем видеть уже, к сожалению, Россию, ну и прочие страны, где есть ограничения свободы слова. А свобода слова – это не только вот устное вот такое заявление, но это и интернет, это и радио, это и телевидение. Вот ты упомянул 70-е, 80-е, там 90-е. Мы с тобой оба помним, как после перестройки, там 85-е, начало 90-х, было все доступно. АИФ зарегистрировал тираж 28 миллионов экземпляров, самый большой тираж, занесен в Книгу рекордов Гиннесса как еженедельное издание. То есть на нас это все свалилось. Мы стали читать «Огонек» и вот эти все разоблачения. Это было интересно. Это был глоток свободы. После вот этого тоталитарного режима можно было говорить и печатать, и телевизоры, и радио, и вот все средства массовой информации просто вылили на нас поток информации. И кто-то меня подправит, грязи, не грязи, нет. Именно правдивой, разносторонней информации. А потом я уже тоже наблюдал начало нулевых, когда закрыли, отобрали у Березовского ОРТ, потом у Гусинского НТВ и все такое прочее. И они с канала на канал переходили, журналисты, и в конце концов выдавили с телевидения все полностью. Оставили нам сейчас какую-то форточку в виде «Эхо Москвы» радио, в виде дождя там какого-то, ну, в смысле, не то, что какого-то, у него отобрали даже дециметровые волны в телевизоре, и вот выдавили в интернет. И, ну, и пресса, что у нас осталось? «Новая газета», ну, может быть, «Независимая». Ну, я не знаток региональных изданий, но, может быть, там, я не знаю, «Знак», «Ком», еще несколько других, опять же, интернет-изданий еще выжили. А все остальные, все закрыты. И «Каспаров.ру», и там, и «Грани», и «Еж». Ну, можно перечислять сколько угодно. Там десятки журналов, онлайн-журналов и просто сайтов закрыты, забанены. Их зеркала тоже. Мы с тобой уже говорили про свободу в интернете вот на предыдущей передаче. Ее практически нет. Так вот, нам оставили такую маленькую форточку в виде нескольких телевидения нет, в виде нескольких на радио, нескольких журналов, газет. И вот давят на интернет. Это понятно, что здесь, почему так делает власть. Но если совсем все закрыть, то как бы народ будет задавать слишком много вопросов сразу. А если потихонечку душить, то вот есть у вас некоторая свобода, так скажем, полусвобода. Ну и там идите на Эхо Москвы, там идите в этом Фейсбуке в своем, что-то там пишите, ладно. И, кстати, вот и Фейсбук, и все остальные интернет-гиганты их поджимают. Недавно Google получил штраф 2 миллиарда за то, что якобы он не удаляет контент. И там, и все остальные сейчас будут получать. И YouTube там с этим Царьградом бодается. Но это звенья одной цепи. Удалять будут, вытеснять всех иностранных, так скажем, средств массовой информации, все независимые издания будут потихонечку выводиться из, даже из интернета. Ну вот такой небольшой экскурс я дал, передаю слово тебе.
Ты знаешь, ну я не знаю, насколько это вообще удачная мысль и тактика, так сказать, выводить эти издания, так сказать, из общего употребления и стараться таким образом задавить свободу слова. Мы с тобой помним по советскому периоду еще антианекдотные эти статьи Уголовного кодекса, да, так сказать, и все такое прочее. Они что, пресекли, что ли, существование анекдотов? Нет. Пресекли они какую-то свободу информации? Нет. Ее было трудно доставать. И надо признать, что по сравнению с тем временем, которое мы с тобой помним, да, не с нынешним, а с тем, сейчас информацию добыть все-таки легче. Потому что когда-то ее, так сказать, прорывать там через эхо, через стрекот глушилок, это было гораздо сложнее. Вот. Сейчас все-таки в интернете так или иначе есть достаточно много и разветвленных способов добычи информации, с тем, что те, кто ее хотел получить, он все-таки в итоге получил. Те, кто не интересуется, ему, может быть, и все равно. Вот. А те, кто интересуется, все-таки, с моей точки зрения, так сказать, легче к ней доступ, чем тогда, когда он был там в последние или предпоследние советские годы. Но это ставит другой вопрос, а вот вообще допустима ли в России полная свобода слова, о которой мы с тобой говорим, или же это какое-то все время ограниченное понятие? Ну, я вот из связи вот задам какой-то острый вопрос, например. Да? Ну, вот я помню, скажем, в 2000 году я на развале возле дома книги на Арбате купил Майн Кампф. Ну, мне было интересно, я его купил. Вот. И сейчас эта книга, например, запрещена. Вот вопрос. Ее в рамках свободы слова надо запрещать или надо разрешать? Вот как ты считаешь? Какое твое мнение, Марк?
Я думаю, что свободного распространения именно этой книги не должно быть, но она и сейчас доступна для специалистов, то есть тех, кто интересуется историей и конкретно Второй мировой войной, то они могут найти эту книгу в библиотеке, там, в спецфондах и прочее. Но вот сам принцип распространения свободы, свободного вот этого издания, я считаю, неправильно.
Ну, ты знаешь, что... я тебе проопонирую, потому что я, так сказать, не только эту книгу купил, но я ее еще и прочел. Вот. И прочитав, это достаточно сложное занятие на самом деле, потому что это, ну, я бы охарактеризовал ее так, исторический памятник. Потому что то, что там написано, оно с сегодняшними реалиями коррелируется очень слабо. И от того, что ее там разрешить в свободном доступе, например, там, да, свободной продажи, как, кстати, существует в многих странах. Вот, например, парадоксальный пример – Израиль. Вот там не запрещена книга Майн Кампф. Более того, ее можно прочесть. Я не знаю, можно ли ее прочесть на иврите. Вот, не буду этого говорить. Вот, но знаю, что, во всяком случае, это не является там запрещенным изданием. И одно я могу сказать точно, что предположить, что кто-то, прочтя Майн Кампф, станет нацистом, можно, ну, не более чем в той же степени, кто, прочтя коммунистический манифест Карла Маркса, станет коммунистом. Понимаешь, это все вещи, которые уже являются в определенном степени историческими памятниками. потому что они соотнесены с определенной эпохой, и с нашей уже имеют очень мало общего. Но здесь работает принцип. То есть кто-то все-таки определяет, что тебе можно и что нельзя, что ты можешь купить, что не можешь, что ты должен знать или не должен. Главное это в этом. Не в конкретном труде конкретного автора, да, а в том, что можешь ты в какой-то, так сказать, определять. Или все-таки это прерогатива свободы человеческой личности, которая гарантирована Конституцией, в которой свобода слова, как мы с тобой с самого начала установили, и с чем я полностью согласен, является все-таки неким приоритетом. Вот человек, ты человек, поэтому ты свободен, и поэтому ты выбираешь, что ты можешь читать, а что не можешь. Я в дополнение скажу, что тот же Майн Кампф, я думаю, если кто-то его и прочтет, то он совершит определенного рода подвиг. Мне было интересно. Но мне было интересно, потому что я интересуюсь политической тематикой. Более того, я считаю, что среди адекватных, скажем так, творений, которые посвящены революции, как ни странно, вот Майн Кампф посвящен не какому-то там национальному суперенитету, да, а в первую очередь проблема техники революции. В этом смысле Гитлер гораздо более откровенен, чем, скажем, Ленин или Мао Цзэдун, с моей точки зрения. Но это, повторяю, это никакого отношения не имеет вот к дальнейшей практике, так сказать, теории нацизма. Это просто вот моя оценка этого труда как своего рода исторического памятника. Но он приобрел такой, ну что же, характер маркера. Я не случайно поэтому задал тебе вопрос. Потому что очень мало людей его читало, но очень много высказывается о том, что с ним надо делать. Запрещать, разрешать там, и тому подобное. И мне кажется, что к свободе слова вот такие вот полярные вещи, они имеют прямое отношение. Потому что как только ты начинаешь что-то запрещать, то сразу же становится понятным, что сказав А, можно сказать Б, В, Г, Д и так далее, так сказать, до конца алфавита. Вот не кажется ли тебе, что здесь все-таки принцип свободы слова и допустимость в России полной свободы слова, он должен иметь ограничения или не должен иметь ограничения? Наша власть говорит, что должен, и распространяет этот принцип все более и более широко. А вот как твоя точка зрения? Или ты считаешь, что что-то можно, а что-то нельзя? И кто это будет определять, кстати?
Ну, по поводу Майн Кампфа я уже высказался. Это болевая точка и для России, и, может быть, для Германии, и для других европейских стран. Они имеют право эти страны запрещать. Что касается вот, свободы слова, я имею в виду в политическом плане, но это уж совсем другая стезя. Запрещается высказывать свое мнение. То есть, если говорить про Майн Кампф, это вот ну, какая-то совсем далекая от нынешней реалии вещь. То есть, нам сейчас запрещают говорить, вот людям сейчас повысили ЖКХ, там пришло за тепло от 8 до 20 тысяч. Вот где эти, я не знаю, журналисты Первого канала, где эта критика? Я, правда, Первый канал не смотрю, может быть, там и есть, но я уверен, что это замалчивается. И много что замалчивается. И об этом надо говорить, а не о Майн Кампфе, то, что его запрещают, ай-яй-яй.
Нет, ты пойми, я вовсе не выступаю за то, чтобы его там разрешили, публиковали, так сказать, и на каждом шагу рекламировали. Тем более, что это бессмысленно, потому что, ну, это, я говорю, это уже историческое произведение. Как и многое другое, как коммунистический манифест, там бесполезно запрещать, там, я не знаю, работы Троцкого, например. Их не запрещает никто, но я говорю, что если кто-то возьмется их читать, то он получит от этого примерно такое же удовлетворение, как от Майн Кампф. То есть это исторический период определенный, понимаете, который уже прошел, с которым, так сказать, дальше дискутировать. Он может историк для концепции какой-то использовать. Я говорю же не про саму книгу, это я просто выбрал как, так сказать, маркер определенный, потому что сразу он начинает поляризировать, да, ну, Майн Кампф, блин, кто автор? Гитлер. Ну, ясное дело, надо запретить. Ну, это Гитлер, это чудовище, это все. Но когда ты приходишь к мысли, что вот кто-то в благих интересах твоих же начинает тебе что-то запрещать, то тут сразу появляются довески. Ну, раз уж это мы запрещаем, ну, вот еще есть менее серьезная вещь, ну, ее тоже надо запретить. А потом еще менее серьезная, и так далее, и так далее. И вот начинает выстраиваться цепочка, в которой, так сказать, вот эти вот запреты становятся все более и более расширяющимися. Это как пресловутая 282-я статья в Уголовном кодексе. Понимаешь, началась вроде бы запрета расовой нетерпимости, потом она постепенно растеклась так на экстремизм и терроризм, в которой в интерпретации властей может быть очень произвольно. Потом и на организацию сообществ с целью, так сказать, вот этого экстремизма и терроризма. Потом принадлежность к этим сообществам, то есть уже не организация, а просто ты являешься членом. И так далее, и так далее. И вот понимаешь, таким образом этот курс разрастается, и как бы из некой статьи, которую в свое время, в общем-то, я помню это время, 90-е, это ни для кого не обида, я просто констатирую, как ее, так сказать, определенное политическое еврейское лобби, так сказать, бравировало. Ее даже называли там антирусской статьей. Но она расширилась и растеклась в том числе и на тех, кто, как говорится, когда-то активно лоббировал ее принятие. Понимаешь, то есть мы как только допускаем какой-то принцип, что свободу может ограничить в благих целях, конечно, что ради благих целей стоит это еще и подвергнуть уголовному наказанию, то никто потом не гарантирует тебе, что потом это расползется на все более и более широкий круг людей и все более и более широкий круг мысли. Вот здесь, вот, мне кажется, есть вопрос с допустимостью свободы слова. Она или должна быть, или ее не должно быть. Вот это, знаешь, как пресловутая осетрида второй свежести в «Мастера и Маргарита» Булгакова. Ее просто не бывает. Понимаешь, есть или свежая, или тухлая. Вот со свободой слова, мне кажется, то же самое. Либо она есть, либо ее нет. Все остальное, ограничения ее, они уже под принцип свободы слова не подпадают. Что ты думаешь?
Ну, давай я отвечу на заглавие, так скажем, нашей передачи. Угу. Возможно ли свобода слова, или там как
допустимо
она
нужна? Допустимо ли, Марк? Я повторяю, насчет возможности никто не спорит. Это разрешило можно, а вот допустимо ли это?
Ну, я сразу скажу, она должна быть допустима, свобода слова. Но я уже сказал, что это базовый принцип. Так вот, она должна быть. И сразу перейду к тому, что запрещать, что не запрещать. Любое общество, гражданское общество, если оно живое, если оно здоровое, то оно само определяет, что допустимо, а что нет. Там, можно ли, допустим, публиковать материалы, как сделать бомбу или там еще что-нибудь. Вот это общество должно определять. Там суицид сейчас, к сожалению, такая живая тема. Дети кончают жизнь самоубийством, и там им какие-то подсказки говорят, как это сделать и прочее. Вот это, если в обществе есть свобода, ну, гражданское общество, если работает, то оно само определяет, что подлежит публикации, а что нет, что нужно запрещать, а что нет. Сейчас люди отодвинуты от власти, они не могут определять, что допустимо, а что нет. Есть некий совет при президенте, который там решает и по вопросам судебной системы и прочего. Наверняка они решают и вопросы там по поводу свободы слова, по поводу печати и прочего. Но кто в этом совете? Туда же не пробиться, там нет никакого здорового, ничего. Вот только что разогнали практически полностью там ОНК. Ну, может быть, осталось там десяток другой людей, которые действительно борются за права заключенных и политзаключенных тоже. Но, в принципе, этот орган полностью подмят государством, и нет никакого контроля. То есть людей вот выдавили из среды, где они могут принимать решения во всех сферах, в том числе по свободе слова. Ну, вот кто сейчас регулирует эту свободу слова? Все запретить, все нельзя. Я вот очень аккуратно сейчас там пишу посты, да я и раньше тоже аккуратно писал, но теперь ну, какая-то самоцензура уже идет. Слово «а» скажешь, а уже тебе это припишут и слово «б» и прочее. Меня посадили за 2 ролика. Ну, я там наоборот ничего не призывал, никого не убивать, ни прочее. Но вот привязались формально к этим 2 роликам. Они удалены из сети, невозможно их посмотреть. Но вот можете поверить на слово, я там не говорил никаких вот этих экстремистских речей. Ну, в общем, привязаться можно к столбу. И сейчас, к сожалению, вот приведу пример в ВК. Огромное количество, больше сотни, там, по-моему, 200, что ли, или прочее, дел сформировано на основе высказывания людей вот в этой социальной сети. Привязываются к каким-то песням, к роликам и прочее многолетней давности. Вот парень сейчас, забыл его фамилию, значит, на 2,5 года уехал за то, что он там Рамштайна песню разместил, клип. Ну что это такое? Линдеман тут в России катается, концерты дает, а парень здесь сидит, Андрей, я забыл на Б его фамилия, значит, получил то ли 2,5, то ли 3,5 года, не помню точно, но вот
сидит. А что за клип такой революционный? Ты меня прямо заинтриговал, Марк.
Он не революционный, он там типа вот что-то сексистского плана, я уже не знаю. Я не видел этот клип, может там какие-то полуобнаженные существа бегают, я уже не знаю. Но это смешно звучит, но парень сидит. И, ну понятно, что он сидит не за это, привязались. Вот. Он бывший координатор штаба Навального, вот и все. И этого достаточно. А то, что вот те же самые клипы, вот это Катасонова Мария, значит, она что говорит? Если у нас не получится, то мы взорвем весь мир или еще что-то там. И на заднем фоне у нее там этот самый атомный взрыв. Нет, гуляет на свободе. Поэтому вот эта избирательность, если ты критикуешь власть, привяжется к твоим словам. Если одобряешь власть, говори, что хочешь. Он там, Жириновский, хочет там бомбить. Я уже не знаю, что он там. Киев. Я не смотрел этот ролик. Но вот ему все можно. Поэтому свобода слова напрямую завязана на общественный строй. Если есть демократия, если люди управляют своей страной, то они управляют всем. И тем, что можно публиковать и говорить, и всем остальным. Но если этого нет, то вот мы получаем такой суррогат. Это мы фактически пляшем под дудку государства. Вынуждены вводить и самоцензуру, и нас, и это еще и обычная цензура лупит по голове.
Ты знаешь, Марк, вот по поводу того, что ты сейчас сказал, у меня как бы две сразу мысли возникло. Одна такая более локальная, а вторая более глобальная. Более локальное, это то, что, ну вот когда ты говоришь, допустим, о самоубийствах, да, о группах, которые пропагандируют самоубийство, в частности, да, вот я это слушал и думал, вот, допустим, если бы такая информация распространялась, ну, предположим, в советском обществе, которое мы свое знали, она что, пользовалась бы какой-то популярностью? Да нет. Независимо от способов, как тебя там рекомендуют повеситься, там, сброситься там, с какого-нибудь моста или что-то еще, чего бы ее стали слушать, и только на основании того, что это выслушали, стали бы таким же образом поступать? Нет, конечно. То есть здесь проблема, мне кажется, перевалена, во-первых, с больной головы на здоровую, да? Что когда нездорово само общество, в силу состояния, в силу властей, которые им управляют и так далее, то от безысходности, так сказать, отсутствия перспектив у людей, у определенной группы людей, появляются такие мысли. И, так сказать, в этом смысле, так сказать, техника какая-то, так сказать, самоубийство, она может им помочь. Но главная проблема-то помочь в смысле в осуществлении вот этих вот своих желаний. Но проблема-то, в общем-то, не в том, что им кто-то подсказал, как грамотнее соорудить удавку, да, а, так сказать, в том, что состояние в обществе такое, что у тебя не видно никакого просвета и перспектив. Понимаешь? Ну, в обществе более широком смысле это, конечно, и семья, это и обстановка вокруг, так сказать, и тот социальный страт, в котором ты себя ощущаешь, что здесь много компонентов. Но когда вот возникает вот именно это, начиная с многократно осмеянным Михаилом Жванецким уверенности в завтрашнем дне. Вот когда эта уверенность в завтрашнем дне просто отсутствует и вообще превращается в какой-то минус, тогда возникают такие минусы. Но проблема здесь не в технологии самоубийства, а в том, что общество, так сказать, вывело поколение вот на вот эту вот дорогу, в которой самоубийство становится, значит, каким-то, ну, если нежеланным целям, то способы проявить себя. Ну вот, и здесь не свобода слова в этом повинна, с моей точки зрения. И второй момент, это, конечно, то, что касается гражданского общества, которое должно определять пределы этого свободы слова. Вот встает вопрос, а как это гражданское общество должно определять? И что является, собственно, сегодня примером гражданского общества? Ну, хотя бы, так сказать, целью просто посмотреть и сказать, вот там вот это гражданское общество определяет, а у нас нет. Ну, я не знаю, может быть, как можно, может быть, я предполагаю, но не уверен, да, можно для пример того взять, ну, например, какую-нибудь Швейцарию. Потому что говорят, что там все время, так сказать, организуются референдумы, и это есть способ проявления, так сказать, активности гражданского общества. Соединенные Штаты, вот после истории с Трампом и взятием штурма Капитолия, я бы уже примером таким не назвал. Францию я достаточно хорошо знаю, чтобы быть уверенным, что это не так. Там рулят, так сказать, свои элиты, которые там передают друг другу флажок в руки, и которые друг друга руку моют, так сказать, и всякими хитроумными комбинациями добиваются того, чтобы граждане не влияли на как на их политику и дальше на то, что они применяют. Поэтому гражданское общество, которое определяет пределы свободы слова, это очень здорово. Но от того, что есть свобода слова или нет, зависит само наличие гражданского общества. Вот когда его свободы слова нет, то и гражданское общество за это оно стремительно сужается и схлопывается. Поэтому мне кажется, что свобода слова, может быть, я, так сказать, в этом утверждении выгляжу как-то экстремистски, она не должна быть ограничена чем-то. Она может быть ограничена только свободой высказывания противоположного мнения. Вот если есть возможность высказать свое мнение противоположное, оно не ограничено ничем, то все остальное, так сказать, применение, применимость этого мнения и возможность его оказания позитивного или негативного ответа обозначается только здоровьем самого общества. Если общество здорово, то оно, так сказать, это воспринимает. А если оно не здорово, то, может быть, оно от этого вылечится. Понимаешь, во всяком случае, у него появляется на это какой-то шанс. Вот у меня вот такая вот точка зрения по этому поводу. То есть я за полную свободу слова. Я вот к чему это все веду. Я считаю, что это не только допустимо, но и необходимо. И более того, это залог здоровья общества и залог становления гражданского общества в принципе, как такового. И в России, в частности, не говоря уже во всем мире. То есть если тебе не нравится чье-то мнение, хоть, так сказать, Путина, хоть Гитлера, хоть кого угодно, ну, ты его опровергай. Но затыкать рот не надо. Потому что это в твоих же собственных интересах. Вот у меня такая точка зрения. Не знаю, пришли ли мы к консенсусу на этом, но вот я ее высказал.
Ну, здесь я тебе плохой оппонент. Я, конечно же, тоже за свободу слова. Небольшое, не то что замечание, а развитие темы. Вот, например, по поводу цензуры. Все время там кто-то хочет указать, что писать, что нет, о чем можно говорить, о чем нельзя говорить. Там оскорбление чувства верующих, оскорбление чувства таких-то, сяких-то. Но я вот скажу следующее. Журналисты имеют свой кодекс, ну, вот, поведения. Им не надо указывать, как себя вести, как что печатать, что нет. Вот это журналистское сообщество, оно саморегулируемое. А когда этому журналистскому сообществу темники дают и говорят, что писать, что не писать, и заранее режиссируют со стороны власти вот эти все передачи, которые идут на Первом канале там и прочее, вот эти все ток-шоу, то даже оппозицию не допускают. Вот что плохо. В нормальном демократическом обществе журналисты сами будут определять, какие материалы пускать, какие нет. Можно ли ругаться матом или нельзя. Можно ли оскорблять или нельзя. Вот понятно, что они, вот, их не нужно будет учить этому. Они профессионалы в этом плане. Поэтому ну, вот, в прекрасной России будущего, так скажем, журналисты, у них будут развязаны руки, но они будут сами себе устанавливать законы, которые ну, ограничат от вот, реального негатива. Если же журналисты что-то там допустят нехорошее, так скажем, вот, и гражданское общество им даст по рукам. Вот, нет, ребят, вы слишком что-то там распоясались. Или наоборот, вы слишком зажимаетесь. Вот как должно быть. И это же касается всего, любой сферы, и адвокатуры, и судебной власти, и полиции, ну, любую сферу, вот там, медицину. У каждого профессионального сообщества есть свои какие-то регламенты, ну, не нужно особо лезть туда. И вот, ну, вот я, наверное, донес свою мысль.
Да, ты довел, но я тебе хочу сказать, Марк, чтобы я пока тебя слушал, я думал, конечно, что ты... идеалист. Идеалист почему? Потому что ну, те страны, которые вот, у нас принято считать демократическими, там с этой точки зрения никакой свободы самовыражения нет. Ты знаешь, я еще в 80-е годы, в советские годы, подчеркиваю, обратил внимание, например, я тогда вот бывал во Франции достаточно часто, ну, в конце 80-х. И в начале 90-х, потом дальше, но эта мысль у меня пришла в конце 80-х впервые в голову. Я, смотря разные каналы французского телевидения, ну, не самые, скажем так, тоталитарной страны, мягко, да, выразимся, которые все принадлежали разным владельцам. То есть ТФН это один, так сказать, Антен 2 это другое, там Пятый канал это третье, кто-то совместный, кто-то. Когда смотришь, например, новости, то обращаешь внимание, что на любом канале, как вам он не принадлежал, у тебя есть обязательно один и тот же набор новостей. Ну, допустим, 6 пунктов или 7. И вот они могут различаться в порядке движения. Ну, первый может стать вторым, да, второй третьим или наоборот. Вот. Но те, кто первый, они никогда не станут последними. Да? Они как бы меняются только так вот в первых рядах. И меня уже тогда как бы вот озадачивал вопрос, подождите, если это совершенно разные журналисты, в совершенно разных принадлежности каналах, совершенно разным финансированием, они что, одновременно об одном и том же думают? Вот так просто изо дня в день. Ну просто им никто не подсказывает какую-то лишнюю там восьмую новость. Они все время, эти 6 или 7, они варьируются в том или ином количестве обязательно на всех каналах, независимо от их формы собственности. Это как? Ну, то есть, чисто технически такого не может быть. Ну, сегодня, завтра, послезавтра и каждый день. Понимаешь? То есть, этого не происходит, вот потому что вот это вот вещание по темникам, о котором ты говоришь, оно на самом деле не российское изобретение. Оно вот пришло вместе с той самой вот прогрессивной системой вещания и устаканения мыслей, которая в свое время была скальтирована вот западных источников и самых разных, не только французских. Поэтому предположить, конечно, что в светлой России будущего, так сказать, журналисты будут вот так вот свободны, что они будут там прям вот излагать то, чего хотят, и им никто не будет говорить ни слова поперек, стоит вопрос, а кто будет отбирать этих журналистов, тех, которые говорят вот те самые слова. То есть их будет кто-то выбирать и говоря, вот мне, пожалуйста, вот этого журналиста, этого и этого в мой канал. А вот этого и этого не надо. А кто это будет делать? Я говорю ведь так на основании примера. Дело в том, что в 92-м году я пережил любопытнейшие приключения. Дело в том, что тогда съезд народных депутатов, не без моего участия, скажу мягко, принял такую резолюцию, по-моему, это было в марте или в апреле 92 года, о недопущении цензуры на государственном телевидении. И смысл резолюции был в том, что ну вот, на всех телевизионных каналах, которые как бы являлись государственными, а съезд являлся высшим органом государственной власти, отражалась с точки зрения президентской администрации, ну и президента, да, которая как бы тиражировалась повсюду. А с точки зрения там съезда или его депутатов, который как бы являлся высшим органом государственной власти, в общем, не допускалось вообще. То есть как это так? И вот съезд принял такую резолюцию, в рамках ее была создана общественная комиссия, в которой я тоже принимал участие, о том, чтобы выяснить, а как это, собственно, происходит. Почему так? И действительно, комиссия, так сказать, сделала несколько походов на телевидение. И эти были походы, так сказать, достаточно результативные. Во всяком случае, очень сильно нервничали там журналисты, да, от того, что мы вот это проверяем. И выяснилось, что действительно никакой цензуры нет. Вот никто не запрещает журналистам вот говорить вот это, то, что хочешь. Но есть другой вид цензуры. Это то, что когда ты говоришь то, что правильно с точки зрения президентской администрации, а тогда был достаточно острый клинч, да, то на твои все прочие дела, в частности вот эти вот шутки с рекламой, да, из-за которых там телевидение было постоянно в дефиците, а рядом кормились какие-то фермёшки, которые продавали рекламное время, там, так сказать, увеличивая обороты, а потом как-то распределяли и распиливали, так сказать, весь бюджет. Ну, в общем, короче, вся эта кутерьма, за которую несколькими годами позже погиб Листьев. Вот. А вот когда ты ввел правильную точку зрения, то тебе как бы это все позволялось. А когда ты говорил неправильную точку зрения, то все, как говорится, оказывались без грибов и без дров. Понимаешь, тебе это не позволялось. И таким образом, вот как бы цензура не происходила, а вместе с тем правильный курс тебе подсказывали собственным кошельком. Тем более, что ситуация тогда была острая, так сказать, где были полно безработных, в частности и профессионалов. И, в общем, мысль о том, где заработать собственную копейку, каким образом, она доходила до головы очень быстро. Вот я поэтому говорю, что система, в которой бы журналисты свободно произносили свое мнение и так далее, это не так просто осуществимо, как кажется. Это не одним просто вот таким решением волевым мы захотели и сделали. Это для этого надо выстраивать систему, которая могла бы это обеспечить. Это не делается вот так вот, знаешь, на один клик, там, объявляем сегодня прекрасную Россию будущего, и все у нас зацвело и запахло. Я вот с этой точки зрения только хотел дополнить в своем мире, хотя я согласен принципиально с твоей точкой зрения. Ну что, может быть, к вопросам перейдем, если не
против? Да, давай.
Да. Так, сейчас начнем с самого начала. Так, сегодня объявили об эвакуации жителей Донбасса. Это в преддверии большой войны. Может киевский режим выбрать сейчас время для наступления, полностью вернет эти территории себе до признания Путина ДНР, ЛНР? Ну, мне кажется, что здесь признание ДНР, ЛНР не имеет решающего значения. Но то, что это показывает, что это вошло в стадию одобрения, так сказать, обострения, вот эта эвакуация, сегодня, кстати, передавали такую цифру, что планируется эвакуировать где-то 700 тысяч жителей. Это много. Для Донбасса это много. То, ну да, это вот серьезная мера. Она, как бы, с моей точки зрения, значит гораздо больше, чем какой-то отвод войск или подвод войск. Потому что это, в общем, очистка территории перед, так сказать, боевыми действиями. Вполне возможно, что это произойдет. С чьей стороны, я не буду здесь гадать, но это на это очень похоже. Если хочешь, Марк, добавь что-нибудь, или я дальше пойду.
Я могу только констатировать, я постоянно в Фейсбуке, что тема войны, ну, каждый третий пост, это уж точно. То есть люди серьезно озабочены и переживают, конечно же. Но все против войны. Я ни одного не видел, что кто-то чтобы за войну. Ну, вот фамилию Жириновский я назвал. Это, пожалуй, единственное, кто хочет войны. Вот. А все остальные мои друзья и прочие в ужасе. Никто не хочет войны.
Так, почему Путин упорно верит в то, что Украина может как-то исполнять Минские соглашения? Призывает ли власти, их власти это делать? Это какое-то полное непонимание, что эти соглашения никогда не будут исполнены. Я думаю, что это какая-то ритуальная фраза, потому что в сегодняшнем контексте надо говорить О чем? Об исполнении Минских соглашений. Ну, о чем еще можно говорить? Понятно, что они никогда не будут исполнены. Я думаю, что это ясно всем. И с той, и с другой стороны, и с третьей даже стороны, со стороны Запада, что это исполнено не будет. Поэтому это... Можно ли эти Минские соглашения использовать как казус Белли? Ну, не знаю. За неимением лучшего, может быть, и это можно. Вот. Но само по себе это, эти высказывания, они уже приобрели ритуальный характер. Понятно, что их никто исполнять не будет. Даже если поклянется на Библии, что вот там зуб дают, так сказать, вот те крест, что я их исполню. Значит, все равно они исполнены не будут. Пожалуйста, Марк, если что, я дальше потом, так сказать, пойду.
Ну, я тоже считаю, что Минские соглашения никакая сторона исполнять не собирается. Вообще все эти договоры были зачеркнуты в 2014 году. Так что я имею в виду все договоры о мире и дружбе, о нерушимости границ. Все это упало.
Так, в Польше и Румынии томагавки США угрожают той же причине, что и власти угрожают по той же причине, что власти тех стран могут их когда-то запустить. Сами Штаты вряд ли рискнут даже при ослабленной России с 1000 ядерных боеприпасов у нас. Ну, тут надо понимать, понимаете, наличие установок на территории страны, это не значит, что любой там польский или румынский деятель, он может их запустить. Это не так, знаете, нажал на кнопку. Там есть коды запуска, эти коды запуска находятся у американцев, американцы их просто так никому не дадут, вообще просто не дадут и все. Ну вот, поэтому их могут запустить только они сами. Для них то, что существенно, если говорить с своей стратегической точки зрения, это то, что, так сказать, ну, установка приближена к театру боевых действий, следовательно, время на ее использование будет гораздо короче, чем, скажем, запуск баллистической ракеты, которая должна по-любому долететь еще до противника, а с учетом разницы это где-то минут 30. В случае томагавка, если вот с ядерной боеголовкой, ну это минут 5-7. Ну вот, собственно, и все. Есть выигрыш во времени. Но даже непонятно на сегодня, насколько он является критичным. Потому что для принятия решения об ответном ударе может пройти еще меньше времени. Но то, что власти не могут их, так сказать, румынские и польские запустить, это стопроцентно. То есть на их территории это размещено, но это они доступа никакого к ним не имеют. Так же, как и немецкие власти не могут запустить то, что находится на территории Германии и так далее, и так далее. То есть здесь приоритет абсолютный. Собственно, ничего нового здесь нет. Вот когда ракетный кризис был на Кубе, да, и туда были вывезены еще старые такие советские ракеты начала 60-х годов, но все равно решение могли принимать только в Москве. То есть сами кубинцы их запустить не могли. Не потому, что технически это невозможно. Там можно, может быть, там запустить двигатель, но она полетит в никуда. Вот. Все остальные, так сказать, решения на запуск, они принимаются на месте. Так. Когда Лавров при встрече с Путиным сказал, что за Штатами есть шанс договориться, он действительно так думает? Так думает? Или он заранее по просьбе Путина по согласованию с ним такое говорит? Как ты думаешь, Марк?
Я не слышал эту фразу, что Лавров говорил, со Штатами можно договориться. Не знаю, по-моему...
Нет, там был момент, я тебе напомню, что, по-моему, вчера или позавчера там была такая встреча Путина сначала с Лавровым, а потом с Шойгу. Кстати, там значительно больше деталей этой встречи, если кто-то обратил на это внимание. Это... Не то, что они там говорили, а то, где они это говорили. Потому что вот это помещение, в котором были эти длинные столы, оно не похоже ни на одно другое. Ни на кремлевские, ни на огаревские апартаменты. Вот это, строго говоря, и есть бункер. Вот там, где это происходило, за такими уже какими-то серыми столиками длинными выдвинутыми, вот это, собственно, и есть ядерный бункер. Понимаете, это не какая-то там скромная часть резиденции, в котором нет ни окон, ничего там, никакого ни просвета, ни штор не наблюдается. Все. Вот это оно и есть. Вот. И для, так сказать, наблюдательного глаза, скажем, существенно было не то, что они говорят, а где они это говорят. Вот, и это уже как бы говорит о многом. А что касается текста, ну, конечно, текст был согласован и в том и в другом случае. Вот. Понятно, что они говорили, встретились не для того, чтобы один другому сказал, что со Штатами можно договориться, а второй отрапортовал, что учения прошли, так сказать, успешно. Вот. Марк Гальперин, вот вопрос. Вы наше, это наше все. Марк, поздравляю тебя.
Спасибо, друзья, так. За поддержку.
Марко, вы выступаете за свободу слова. Почему вы считаете, что в 90-х была свобода слова? В чем она заключалась? Можете привести конкретные примеры? И Смирнов сможет возразить. Пожалуйста, Марко.
Я уже сказал, что миллионные тиражи, критика и власть, и все на нас, вот она свалилась, эта свобода слова. Я чувствовал прям. Все можно. Вот это и касалось и коммерции, и любой сферы жизни. Вот казалось бы, вот ты вот только что щелкни пальцем и все получишь. Вот именно такая была атмосфера. Я могу ее передать, ну, как бы психологический дух, конкретные примеры. Ну, там карикатуры на Ельцина было, пожалуйста, сколько угодно. Но никто никому рот не затыкал. Сейчас такого мы и близко не наблюдаем.
Я не буду возражать, я тоже считаю, что в 90-е, по сравнению, во всяком случае, с тем, что мы живем сейчас, была свобода слова. Другое дело, я даже не это не возражение, а, скажем так, мой взгляд, что эта свобода слова была обеспечена только для определенного политического спектра. В том смысле, что он имел доступ ко всем средствам массовой информации, мог пропагандировать свою точку зрения, так сказать, максимально широко и так далее. А у другой части политического спектра такой возможности не было. Нельзя сказать, что ее не было совсем. Она была гораздо уже. Вот с точки зрения свободы слова, да, ты мог говорить все, что угодно, и печатать что угодно, если тебе есть где напечатать. И, как говорится, выступить где угодно, при условии, что тебя будут транслировать, например. И здесь, конечно, перекос был совершенно очевидный. Вот, то есть свобода была... Но она была очень сильно подкорректирована в одну сторону. И это было несправедливо. Об этом много, собственно, и говорили. Да, собственно, с этого история съезда началась.
Ну, я тебя дополню. И дело в том, что под свободой слова нужно понимать не только печатное слово, не только эфир, но и уличную свободу слова.
Конечно, да.
Согласен. Люди могли спокойно выйти на улицу, не нужно было никаких разрешений. Пожалуйста, и моя жена вспоминает, что там было, люди выходили и даже не могли себе представить, что их куда-то там заберут в каталажку, и срок получат и прочее. Люди свободно выражают свое мнение. Вот это еще больше имеет еще большее значение, свобода слова устная, чем вот письменная или эфирная.
Согласен с тобой. Так, Марку, вы говорили о том, что мы свернули с демократического пути, начиная с 2000-х годов, и вы считаете, что если бы мы продолжали жить так, как было в 90-х, то мы бы жили намного лучше. Тогда демократия была бы. Это вопрос.
Да, я так считаю. Мы в начале 2000-х повернули не туда. И не только свобода слова стала зажиматься, все остальные свободы, и предпринимательство, и прочее, прочее, прочее. Да, вот после глотка свободы начала 90-х, как бы там мы их ни ругали, мы вот эту свободу упустили. Ну, можно рвать на себе волосы там и сетовать, но вот такова история. То есть мы не смогли полностью 100% стопроцентно воспользоваться благами, которые были, ну, перспективами, так скажем, которые были нам даны после 91 года. Но что делать? Не мы первые. Я, по-моему, в Болгарии то же самое произошел. Откат сначала свобода, потом не очень свобода. В общем, люди из тоталитарного строя не могут резко... Вот, понять, как жить при демократии. Вот этот откат, который произошел и, к сожалению, сейчас длится, может быть, это вот такая историческая черта. Обязательно этот маятник качнется в другую сторону. Мы почувствуем свободу, она будет, Но вот сейчас, к сожалению, этот маятник вот отодвигается все дальше и дальше. Но рано или поздно он все вот это вот сметет, и все будет нормально.
Ну, я бы не сводил все, вот с моей точки зрения, только к движению маятника. Но, на мой взгляд, вот этот вот откат от свободы слова, которая действительно была в 90-х годах, он был связан еще и с тем, что, как я уже говорил, в этой свободе слова был очень сильный информационный перекос. Это то, что одна точка зрения, а именно либеральная, которая считала себя победившей в государственном перевороте 93-го года, а так оно и было, потому что все эти люди поддерживали государственный переворот, она считала, что овладев всеми средствами массовой информации, она будет формировать идеи общества. А общество за ней не пошло. И это тотальный провал либеральной идеи, вот, начиная с 90-х годов и качая по сегодняшние дни, в частности, демонстрируется и тем, что так сказать, при тотальном господстве в средствах массовой информации, телевидении и так далее, которое было при Березовском, Ходорковском, там, Гусинском и так далее, он не перевел, не пришел к соответствию изменениям в обществе. То есть общество как бы результаты этого государственного переворота восприняло негативно. Если бы оно их одобрило, так сказать, и понесло на щите, и сказало, ага, ура, мы наконец-то определили свободу и счастье, вот слава богу, что свергли наконец эти неожиданные советы, и вот теперь у нас наступила полная райская жизнь. Значит, если бы это произошло так, то тогда бы, наверное, пошло бы по этому сценарию. Но так не произошло. И этот разрыв стал все больше и больше, что, собственно, и привело власти, путинские в частности, которые, кстати, замечу, вот сейчас как-то нивелируют этот период. В самом начале 2000-х годов он проявлял себя вполне либералом. То есть ни о каком разгробе НТВ, так сказать, речи не шло. Вот, все было в асфальт, там идеи были, так сказать, и лозунги самые либеральные. И с Западом старались дружить со всех сил. Серьезно обсуждалась тема вступления в НАТО. Вот, как бы все это, резались ракеты, так сказать, в соответствии с соглашением США. Вот все было хорошо, все было по-западному. И это все поддерживалось, так сказать, там СМИ и так далее. Но это не совпадало с общественным мнением. И где-то через два года это стало все более и более очевидно. Я имею в виду массовым общественным мнением. Поэтому здесь вот закат демократической идеи, он не только произошел вследствие того, что пришел какой-то злодей, который вот взял и все порушил. А все было так хорошо, а он взял и порушил. Потому что, ну, объективно было несовпадение мнений общества и тех, кто хотел его, так сказать, сформировать свое общественное мнение. Причем уже в течение нескольких лет. И это объективно так. И это продолжается по сегодняшний день, кстати. Поэтому тут есть не только субъективные, но и объективные причины, с моей точки зрения. Так, откуда, это опять вам, тебе, Марк, вопрос. Откуда вы берете информацию, что на Западе живется хорошо, и почему не верите Смирнову, что там на Западе вовсе не сладко? Вы там были сами и все видели своими глазами? Вопрос. Ну, вот такой тебе вопрос задали, Марк, я тут ни при чем.
Я на любой вопрос отвечу. Я, к сожалению, очень мало путешествовал. Ну, во Франции был, там немножко в Венгрии, там еще где-то, ну, 3-4 страны могу только назвать. Но в США у меня брат родной живет. Я очень хорошо знаю, как живут люди в других странах, хотя бы вот из-за того, что у меня родственники, ну, не только в США, и в других странах, ну, говорят они мне. И я вижу, что они возвращаться, во-первых, не собираются, во-вторых, уровень жизни там выше, и да, несмотря на определенные трудности, в целом там лучше. Так что я беру информацию не только из интернета, СМИ, но и от своих друзей и родственников.
Ну, я, кстати, не опровергаю слова Марка, потому что вы тут нас ставите как бы вот в эти контры. Да, так сказать, что одно, другое. Мы просто говорим, может быть, о разных вещах. Я уже неоднократно как бы упоминал, еще раз повторю, то я вообще всегда, ну, по-доброму, по-белому, как говорят, завидовал так называемой колбасной эмиграции. Понимаете? То есть людям, которые, ну, могут удовлетвориться тем, что уровень жизни выше. Там колбаса больших сортов, она более доступна. Там, ну, я не знаю, что еще сейчас можно привести в качестве примера. Ну, скажем так, каких-то нет там проблем там, со шмотками, там, я не знаю, с переездами, там, еще с чем-то. В общем, вот такие вот вещи бытовые, которые, я уверен, устраивают там 90 или, может быть, даже 95% населения. Вот мне этого недостаточно. Поэтому я не считаю, что это определяющие вещи. И вообще как-то вот к этим потребительским предметам отношусь так спокойно, скажем так. Поэтому для очень многих людей это действительно является каким-то аргументом. Вот для меня, например, не является. И поэтому я говорю, что не все так сладко, потому что для меня имеет значение какие-то другие ценности, о которых я говорю в нашей передаче. Так. Свобода слова возможна в мире идеальных или 100% одинаковых людей, а такого не будет никогда. Или только когда образованием займется искусственный интеллект. Ну, это мнение, даже не вопрос. Так, не надо ничего запрещать. Запретный плод всегда сладок. Смирнов, вам повезло с книгой, а мне нет. Ну, вы не завидуйте. Во-первых, она сейчас... мне повезло тогда, когда я смог купить. Кстати, про нее отдельная история, но я как-нибудь расскажу в других обстоятельствах. А сейчас это в интернете легко добывается. И слава богу, что есть все-таки источник, который нельзя перекрыть. Если очень хочется чего-то найти, ты все-таки можешь это найти. И это большое благо. С точки зрения, так сказать, вот той идеи, которую я защищаю, свободы слова. Так. Вопрос. Есть ли свобода слова в Северной Корее? Она там же многое запрещает, даже интернет. Если вы за свободное выражение мысли, то как вы прокомментируете ситуацию в Северной Корее? Вы знаете, это очень, скажем так, это другой способ мышления. Я бы выразился вот таким образом. То, что люди от этого не страдают, вот, и не чувствуют себя там какими-то обделенными, угнетенными, понимаете, и прочее. Но я с вероятностью 97% уверен. Понимаете? Это, ну как вам это попытаться донести? Это вот знаете, как эвклидова геометрия и не эвклидова геометрия. Вот ты строишь что-то на совершенно противоположном тезисе, что, так сказать, параллельные прямые не бесконечные, не пересекаются никогда, что они в какой-то точке все равно пересекутся. И вот исходя из этого, ты получаешь две разные геометрии, эвклидовую и не эвклидовую. Вот здесь примерно то же самое. Это общество, которое построено на идеале порядка, соподчинения, и которое считает, я имею в виду именно как общество, а не отдельных индивидуумов, которые считают, что вот в этом порядке многовековом или многотысячелетием. Это вот как бы залог его счастья и здоровья. И, кстати, это не только северокорейское общество, это корейское общество вообще, южноазиатское в более широком смысле, и, скажем, китайское общество тоже. Вот почему там легко проводят все эти антиковидные меры, да, которые с нашей точки зрения, там, с точки зрения западно-либеральной, ну, это полицейщина какая-то. Там это нормально воспринимается совершенно. Понимаете? Это другой способ мышления. Он дифференцируется по странам. Поэтому их нельзя просто кальтировать так, как есть. То, что у нас воспринимается как дикость, там это вполне нормальное явление. Более того, они считают, что это их большой плюс. Ну вот я недавно видел фильм по ТВ Санкт-Мон, допустим, о том, как антиковидные меры применяются в Китае. Ну, с нашей точки зрения, это вообще мрак какой-то, как это вообще возможно, да? Так сказать, человек там, допустим, за то, что он вышел без пропуска, там в течение месяца не пускают к себе домой. Потому что он нарушил эту границу, вот иди гуляй, где хочешь. Понимаешь, там. А это нормально. Вот. Поэтому это другой способ мышления, их нельзя проецировать на то, что есть. Я говорю про наш способ мышления. Вот в нашем случае я считаю, что свобода слова является определяющей для формирования гражданского общества. Там это гражданское общество сводится на других принципах. Так, в Китае заканчиваются Олимпиады и начнется кипиш на Донбассе. Тоже точка зрения. Что будет, если Украина нападет на Приднестровье? Там всего 500 солдат, которым некогда отступать, или будет большое репутационное поражение России? Что думаешь, Марк?
Я вообще, даже такой мысли у меня не было, что Украина нападет на Приднестровье. Это никому не нужно. Ноль шансов.
Я думаю, что это нереалистично. Тем более я не верю, что там 500 солдат, во всяком случае. Их можно там быстро перебросить. Я не думаю, что этого нападения... Если бы там даже было, то у него были какие-то шансы. Но я сомневаюсь, что Украина реально это планирует. Так, Абланк и Джугашвили, что меньше русской крови выпустили, что их собрания сочинений запрещены. Марк, что думаешь по этому поводу?
Здесь у нас совершенно разные точки зрения. Я считаю, что Джугашвили-Сталин – это диктатор, который после Ленина продолжил убивать страну. И ну, запрещать или не запрещать его труды – это уже второй вопрос. Я не знаю, много ли он написал, мне кажется, Иосиф Виссарионович не такой плодовитый, как Ленин был. Вот. Но, по крайней мере, я свою точку зрения по этому поводу высказал. Это диктатор, это позор, это черная страница России. И мы пошли совершенно не туда после 17-го года. И вот, к сожалению, Сталин продолжил начатое вот Октябрьским переворотом, тем, что утопил страну в крови. Это очень печальная страница.
Ну, у меня противоположная точка зрения. Я не буду сейчас ее развертывать, скажу только о трудах. Что касается самих трудов, ну, по-моему, при жизни Сталина было 12 или 13 томов издано, еще потом где-то тома 3 или 4 доиздал Косолапов Ричард Иванович. Своими, так сказать, трудами там скомпоновав. Но действительно, это были статьи в основном на текущие темы. Он был, как бы, Сталин вообще-то не писатель. Это был скорее такой практик, менеджер. Поэтому, собственно, Ленин тоже особо в писательство не ударялся, потому что все то, что он писал в основном в эмиграции, а когда дело доходило, уже дошло до непосредственной организации советской власти, то речь шла только о каких-то текущих статьях, которые писались в газетах, каких трудов нет. У него больше собрания сочинений за счет того, что туда включены все записки, там, что кому чего писалось, там, по какому поводу. То есть буквально это вот, ну, я не знаю, как если бы все, что у вас лежит на письменном столе, все, что вы когда-то, так сказать, записали там на клочках бумаги, это все было в итоге вылито в собрание сочинений, что и создало вот такой объем. С точки зрения исторической, это вот абсолютно то же самое, что применимо к Майн Кампф. То есть это элемент истории. Так сказать, его, так сказать, прочитать трубы Ленина и от этого стать большевиком сейчас, как и труды Сталина, ну, невозможно. Понимаете, это другая реалия, другое место. Я считаю, что они должны быть в свободном доступе, как и то, с чего мы начинали, как и многие другие в счетности труды, потому что в первую очередь они интересны тем, кто интересуется этим периодом и хочет найти какие-то связи. Есть ли прямая связь со свободой, есть ли прямая связь свободы слова со свободой действий? Если при полной слое, свободе всего начнут разрешать те же гей-парады и прочие деградирующие составляющие, во что превратится общество? Дополнительный вопрос. Как быть с религией? Там вообще свобода, там важна свобода слова или нет? Что ты думаешь, Марк?
Я уже сказал, что свобода слова и свобода действий, ну, имеется в виду, человек может выйти на улицу, что-то сказать, демонстрации там и прочее. Это взаимосвязанные вещи. А что касается каких-то крайностей, ну, это вот гражданское общество должно определять, возможны гей-парады или нет, возможны ли там иные какие-то выступления или нет. Но, по крайней мере, мы должны это обсуждать. То есть Сейчас обсуждение, ну, как там Грызлов сказал, парламент не место для дискуссии. Вот. Дискуссии должны быть, и мы должны спорить, ругаться и в конце концов приходить к какому-то выводу, голосовать, там опросы общественного мнения. И после этого тогда мы сможем определить, что возможно на улице, а что нельзя. Так что я за свободу слова, я за свободу действий, я за саморегулирование. Если, допустим, завтра скажут, что, ну, вот, к примеру, такой, ну, совершенно банальный, ну, пример. В США мне говорили, я не знаю точно, вот на красный свет можно идти, если ты видишь, что никаких помех нету. А в Германии наоборот, вот, ну и в России тоже, нельзя на красный свет идти, даже если вот пустое шоссе, вот нельзя переходить. Это вот предмет договоренности. Вот договоритесь вот так вот, общество решит, что на красный свет можно идти, если ты никому не мешаешь и пустая трасса. Тогда да. Ну вот и так же во всем. Сейчас невозможно договориться. Мы вытеснены из коридоров власти. Невозможно не сказать ни да, ни нет, ни согласен, не согласен. Все, ты маленький, ты винтик-шпунтик, тебе сказали вот так, и все. Если ты не согласен, тебя прессуют там, в тюрьму и прочее штрафуют. Так что лучше помалкивай. Вот какой сейчас посыл идет от нашей власти, от нашего вот, существа, от этой ситуации, в которой мы сейчас живем.
Ну вот еще мнение. Вы заметили, что, там, что тема с жириком и ЗЮ совсем под запретом обсуждать. Их здоровье, тишина. Ну да, есть такой момент, с моей точки зрения.
Ну, я не слышал. По-моему, писать что-то того и другого.
Так, считаете ли вы, что в Конституции должно быть зафиксировано право граждан на вооруженное восстание? Вы знаете, в американской декларации независимости, не подчеркиваю, не Конституции, завершено, так сказать, зафиксировано действительно право на вооруженное восстание. Ну, во всяком случае, оно обосновывается как таковое. Что касается Конституции, то по идее в Конституции должен быть, если это настоящая Конституция, а не фейковая, должен быть предусмотрен такой механизм, который как раз предусматривает сменяемость власти по воле граждан без того, чтобы они имели возможность, то есть необходимость поднимать вооруженные восстания для того, чтобы свергнуть узурпаторский режим. Понимаете? Так что мне кажется, что с этой точки зрения есть определенные противоречия. Если вы настоящую конституцию делаете, то есть которая действительно будет конституцией, то вооруженное восстание здесь не имеет, так сказать, смысла. А если это конституция, которая все равно предполагает, что в самом крайнем случае вы должны браться за оружие, потому что никакие механизмы вам, которые вы там прописали, они не действуют, ну, тогда это не конституция, на мой взгляд. Мне так кажется. Так, война будет 22.02.2022. Старый мир рушится, все, о чем нам говорят хроносталкеры, путешественники во времени, сбывается в той или иной форме, человеческий социум развивается после горячих конфликтов. Мнение, это не вопрос. Смирнов сказал, что затрудняет назвать страну свободой слова. Есть свободная страна Индия, там даже запрещенная химия свободно продается. Быков кормят ганжой, а по дорогам как угодно можно ездить. Вы знаете, если вот ограничивать свободу вот этими параметрами, то можно считать ее самой свободной страной. Вообще, я хочу сказать, что если взять какой-то набор определенных параметров, ну типа... Вот я считаю, что в той стране, где геев не притесняют, она является свободной, а все остальное для меня не важно. То по таким принципам можно всегда набрать какое-то количество стран, которые ты считаешь свободным. Мы же говорим с Марком о другой вещи, да, о свободе общества, о гражданском обществе, в которое, видимо, кормление быков ганжой, так сказать, и как угодно возможно съездить по дорогам, это, так сказать, ну, максимум, как минимум вопрос гражданского согласия, но не признак свободы как таковой. Я вот так вот думаю. Так, я согласен со Смирновым на что-то. Не увидел значок. Спасибо. Расстрел у Белого дома из разновидностей свободы. Вы знаете, нет, ну это из разновидности государственного переворота. Причем здесь свобода? Это государственный переворот. В общем, никто этим не спорит. Я думаю, что любой, кто оперирует понятием, например, октябрьский переворот, логично, свержение временного правительства. Он, то, что произошло у Белого дома в 93-м году, должен назвать государственным переворотом. Ну, это логика. Вооруженная, так сказать, вооруженная сила, которая, в общем, уничтожает законный конституционный источник власти. В этом смысле замечу, что временное правительство являлось в гораздо меньшей мере, чем народ, предположим, съезд народных депутатов. Так, и последнее. Марк, свободу не дают, а свободу забирают силой. Что скажешь?
Ну, за эту фразу люди сели в тюрьму, ну, при нынешнем строе. Я считаю, что свободу надо отстаивать. Сейчас у нас, я уже не знаю, 5 или 10% от максимально возможной свободы в любой сфере мы имеем. И, конечно же, этот процент, ну, недостоин нашей страны. Должно быть, да, я уже сегодня говорил, что идеальных стран нет. Должно быть 90 или там, я не знаю, 95% свободы. Ну, стремиться надо к 100%. Ну, в общем, практически нет у нас сейчас прав и свобод. И за свободу нужно бороться.
Ну, я могу сказать, что я с тезисом согласен, я с ним давно согласен, потому что никогда не думал, что свобода может быть представлена в виде пряника, а если ее представят в виде пряника, так вы знаете, просто выйдет из рук, то вряд ли вы сможете ее отстоять. То есть для того, чтобы все-таки свободу реально получить, ее надо завоевать. Вот мне кажется, что пример 91-93 годов, вот как раз лучшее тому подтверждение. Потому что в результате вот этого 91-го путча, так сказать, августовского и последующих событий, вот как бы получили свободу, действительно свобода была. Вот. Даже выборы были свободными, об этом страшно подумать, понимаешь, что выборы действительно были свободными и честными, что еще удивительнее. Но это все привело к государственному перевороту, и в этом стране большинство населения, получившее вот все, что вы вкладываете в понятие свободы, так сказать, на халяву. Даром, просто на блюдечке с глубокой... Ну, так обстоятельства сложились, да? Но в результате оно не смогло это удержать, что привело, так сказать... И вообще не сочло нужным даже это защищать. Потому что подумалось, ну, раз это все на халяву достается, значит, это очень просто. На самом деле это все очень непросто, а в результате мы имеем то, что сейчас имеем. Ну, спасибо вам большое за, так сказать, ваше активное участие в нашей передаче, за ваши вопросы. И всего вам хорошего, и до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания. Спасибо.